не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш цикл совместно с журналом «Знание и сила». Программа об истории. Олег Будницкий сегодня у нас. Мы как невольно очень хорошо подгадали тему сегодняшней передачи. Действительно, уже через 3 дня, добрый день, Олег.
Здравствуйте.
Исполняется вот 80 лет. Сколько там? 80? Да, 90. 90. Господи, 90. Какие 80? 20-й год. Я все как-то живу прошлым веком. Вот. Я не могу называть 20 век прошлым совершенно.
Ну, вот у меня тоже, кстати, это есть ощущение, да?
Что... Да. Прошлое сразу такой образ 19 века, который, вот, наверное, во всех нас сидит. Так вот, в 30-м году, и оказывается, 30 ноября...
В 20-м году,
да,
30 ноября.
30 ноября.
Да, и подгадали мы совершенно не случайно.
Да, да, вышел первый номер современных записок. И здесь а весной, насколько я понимаю... Было у нас сколько тогда лет? 70 лет со времени закрытия.
Он до апреля выходил. До апреля
1940 года.
Когда, 70 книг вышло.
Когда уже было понятно, что происходит во Франции.
Ну, в апреле еще они не могли знать, что случится в мае-июне, катастрофа, да, но, в общем, так получилось,
что... Ситуация, конечно, была
тяжелая, да. Да. 70-й номер стал последним. Чтобы потом продолжить свое существование. И на бытие, я бы сказал, уже в образе другого журнала, который не случайно был назван новым журналом, новым по сравнению с чем? Конечно же, современными записками.
Но 20-й и 40-й – это то, что называется, между двух войн называется в Европе всегда, и в той же Франции называется, время между двумя войнами.
Да.
И, наверное, самое важное время и вот этого существования России за границей. И российской мысли за границей.
Ну, так называемая первая волна, да. Во всяком случае, она была самой многочисленной из всех до того существующих. И впервые в таких масштабах за границу выехала элита. Ведь раньше за границу выезжали, собственно говоря, те люди, которые по экономическим или политическим соображениям имели расхождение с российской властью. И львиная доля эмигрантов – это были эмигранты трудовые, трудовая эмиграция или экономическая. А сейчас из страны оказались выброшены или по своей воле уехали, или вынуждены были уехать. Те люди, которые принадлежали к элитарным слоям, большинство эмиграции составляло отнюдь не элита, конечно.
Да, а все-таки сколько элита составляло? Можно ли подсчитать? Вот
сложно. Нет, это вопрос, кого относить к элите. И, ну, скажем так, люди образованные, если мы говорим о людях, закончивших, получивших полное среднее образование, высшее образование, оно было все равно, конечно, меньше половины. Но трудно сказать.
Ну, какой порядок хотя бы?
Речь идет, по моим оценкам, о десятках тысячах человек. О десятках тысячах. Может быть, более 100 тысяч. Может быть так.
Uh-huh.
Это очень высокие цифры, учитывая общий уровень образованности тогдашней России. Так и выехало значительное количество не только политических деятелей или военных. Это были писатели, журналисты, артисты, художники и так далее, и так далее. Люди, у которых были не только политические, но и эстетические расхождения с советской властью. И прибежищем многих из них, людей, пишущих и мыслящих, стал журнал «Современные записки», страница этого журнала. Явление поразительного, уникального в своей русской культуре, я уверенно всегда говорю, что «Современные записки» – это лучший журнал, который когда-либо существовал на русском языке. Чуть было не сказал в России, но в России и за рубежом. Но мне напомнили журнале «Знание и сила», правда, в связи с этим, который является, так сказать, соорганизатором этой передачи. Ну, вот, скажем, «Современные записки» и «Знание и сила». Так, значит, ну, если все-таки разные жанры, да?
Это разные.
Разные жанры. Чтобы, наверное, не все представляют себе, что такое были современные записки. Название, кстати, очень не случайное. Это ведь соединение современника и отечественных записок. И мы знаем автора названия. Это Тихон Полнер, который был знаком с Львом Николаевичем Толстым и много о нем писал. Земский деятель, мемуарист и литератор. Он предложил такое название. И журнал был как бы эсеровским. Его редактировали 5 членов партии социалистов-революционеров, принадлежавших к лидерам. Авксентьев, Вишняк, Бунаков, Фандоминский, Гуковский, увы, рано ушедший из жизни, покончил с собой в 1925 году, и Руднев. Причем люди в основном были все-таки от чистой литературы далекие. Но они умудрились сделать журнал, при всем при том, что такая либеральная демократическая линия там выдерживалась, и там невозможно было представить себе на его страницах публикацию, скажем, Шульгина, условно, так, то они все-таки сделали журнал, в общем, непартийным. Журнал, который объединял, сумел объединить вот такие культурные, интеллектуальные силы эмиграции, и это впоследствии неоднократно отмечалось.
Ну, что мы чаще всего вспоминаем, особенно те, кто почитатели Набокова, чаще всего вспоминают, что там вышел «Дар» без четвертой главы знаменитой.
О Чернышевском.
Без жизнеописания Чернышевского.
Но об этом немножко позднее. Это такой весьма любопытный и, в общем, довольно нечастый эпизод в истории современных записок. А пока же вот прочту то, что было декларировано от редакции в первой книге журнала. «Современные записки посвящены прежде всего интересам русской культуры. В самой России свободному, независимому слову нет места. А здесь, на чужбине, сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно оторванных от своего народа действенного служения ему. Это обстоятельство делает особенно ответственным положением единственного сейчас русского ежемесячника за границей. Современные записки открывают поэтому широко свои страницы, устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, для всего, что в области или художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры».
И это 20-й год.
20-й год, ноябрь месяц. Журнал поступил в продажу 30 ноября.
Но это безумие какое-то, потому что, во-первых, в России в 20-м году, в ноябре месяце, еще, в общем-то, многим до конца все не ясно, чем это. Или уже ясно?
Ну, как вам сказать? Журнал, конечно, начал делаться раньше, но 30 ноября – это после Врангелевской эвакуации. Это уже...
Все-таки здесь это был знак для, конечно, создателей современных записок.
Я не думаю, опять-таки, что журнал был сделан. Это невозможно сделать никак, ни интеллектуально, ни технически.
Я думаю, знак внутренней перспективы.
Да, да. Они понимали, конечно, что белое движение, которое, кстати говоря, было совсем не симпатично эсерам, что оно потерпело крах, что нужно искать каких-то новых путей. И они понимали, что они за рубежом... на достаточно длительное время. Никто из них не верил, что навсегда. И никто не думал, что так надолго все это задержится. И они думали о нескольких годах, может быть. Да? Но, тем не менее, считали необходимым выпускать вот такой журнал, потому что действительно сложилась группа очень сильных писателей, мыслителей, историков, публицистов, которым... В общем-то, было где печататься, но не было такого настоящего, традиционного, толстого русского журнала. И чтобы дать представление, о чем мы говорим, я просто прочту оглавление первого номера, 90-летия выхода в свет, которое мы обсуждаем. После редакционной статьи шел «Граф Алексей Толстой. Хождение по мукам». Опа. Бальмонт. «Из ночи. Стихотворение». Софья Федороченко. «Сказки». Марина Цветаева. «Стихотворение». Бальмонт. «Мысли о творчестве». Статья. Наталья Крандиевская, стихотворение. «А Мари» – это Михаил Цетлин. «А Мари» в честь жены Марии Цетлиной. Стихотворение. Зинзинов, «Русское устье» из дневника Сыльного. Это один из лидеров партийцев. Лев Шестов, «Откровение смерти». Последнее произведение Толстого. Тихон Полнер, о Толстом, «Клочки воспоминаний». Так тогда называлось.
Ну да, десятилетие со дня смерти.
Да. Авксентьев, «Патриотика». Так. И далее идут статьи уже. Uh-huh. Загорская социально-экономическая реакция в Советской России. Замечательный был экономист, кстати говоря. Ленский, положение русской кооперации. Руднев, Лига наций, международное рабочее законодательство. Корф, Сергей Корф, известный был дипломат и писатель по, так сказать, международным вопросам. Федерализм и централизация в современной Америке. Марк Вишняк, «На родине», обозрение того, что происходит. Ну и далее, «Культура и жизнь». Там пишет профессор барон Нольде. Борис Нольде, «Лига народов и международный суд», это Лига наций. Так. И так далее. Статья Михаила Цетлина уже под своим именем, а не под псевдонимом поэтическим. Анри Барбюс и так далее. В приложении «Толстой. Хождение по мукам» первые главы, поскольку раньше они выходили в умершем журнале «Грядущая Россия». Кстати, я рекомендую всем читать, если будете читать Алексея Толстого, «Хождение по мукам», вот в этой первой редакции, конечно.
Очень много было переделано.
Ну, конечно, конечно. Он был очень сильно советизирован. А это был роман «Белого эмигранта». Толстой еще не сдвинулся в сторону примирения с советской властью и не был еще этой властью, в общем-то, куплен. Во всяком случае, так об этом писал Бунин. Так? Вот. И,
да, кстати, сразу в скобках был затеян в этом году, был затеян репринт современных записок. Он существует или нет?
Вы знаете,
мне... В апреле была презентация первого тома.
Да, это, по-моему, в Санкт-Петербурге этим занимаются. Существует, насколько я знаю, и есть идея издать современные, переиздать современные записки целиком, что было бы очень правильно и полезно, поскольку все-таки не все люди у нас пользуются интернетом. Но я хочу сказать, что любой пользователь может сейчас читать совершенно спокойно современные записки. Они выставлены полностью в сканированном виде на сайте emigrantica.ru. Сайт подготовлен группой сотрудников фонда, библиотеки фонда «Русское зарубежье» во главе с Олегом Коростелевым, энтузиастом, инициатором этого проекта. И там не только современные записки, там целый ряд парижских литературных журналов.
Очень хорошо. Вот. Да, только закачайте себе новый PDF. Нормально, чтобы вот, как я, не тыкать мышкой неизвестно куда.
Ну, у меня легко. Домашний компьютер открывается, и это
да,
просто
я пробовал на работе,
другая эпоха. Вообще, боже мой, сколько времени было проведено вообще в библиотеке за выписывание там чего-то еще в доксироксную эпоху. Вот. Потом всякие проблемы с этим копированием. Можно этот журнал копировать или нельзя, потому что он ветхий или еще какой-то. А теперь, пожалуйста, открываешь интернет, и все есть, все доступно. Ну, плюс вот выходит постепенно, потому что 70 томов – это не такой, видимо, быстрый процесс, выходит еще и репринтное издание современных записок. А почему я так уверенно говорю, что это был лучший журнал литературный русский всех времен? Ну, просто потому, что на его страницах была напечатана вот концентрация шедевров литературных, или, если уж не шедевров, то работ первого ряда в современных записках была, с моей точки зрения, да и не только с моей, выше, чем в любом другом русском журнале за весь период русской литературы. Ну, что я имею в виду? Это было, кстати говоря, не от хорошей жизни, потому что не хватало площадей печатных по существу. Журнал был, и потом была еще репутация, конечно. Была репутация, она очень быстро сложилась как ведущего журнала, и там охотно печатались, потому что было понятно, что это будут читатели и будут отклики. Ну и платили гонорары. Жить на них было сложно, но они, в общем...
На что финансово существа опирались современные записки?
Тайна сия велика, точнее, не очень велика. Значит, сначала это была русская акция чешского правительства. И чехи давали, значит, деньги не только на русский университет, на обучение русским студентам в Праге, но и вот на некоторые другие мероприятия, в частности, на современные записки. Потом вроде бы финансировали журнал «Потомки дома Высоцкого», вот «Чайного короля».
Да.
Так? Они, значит, давали какое-то время деньги, вроде бы в конце 20-х, начале 30-х годов. Так? Насколько я понимаю, иногда давал деньги из личных средств Монаков Фандоминский. Он был человеком не бедным, наследовал тоже такое достойное полное состояние. Если был революционером, то не потому, что не хватало денег, что у него идеи были другие. Так, и потом уже собирали, что называется, с миру, сбору по сосенке, устраивали всякие юбилеи, сборы и просто обход людей. Вот мне пришлось читать немало писем Василия Алексеевича Маклакова, моего, так сказать, любимого героя этого времени и автора современных записок, который сильно расходился с его редакторами политически, но, тем не менее, они его печатали, скрипя вообще зубами. О чем я, наверное, еще скажу, несколько слов, очень там были забавные эпизоды. И Маклаков докладывает им, что я вот еще там одну даму уговорил подписаться, вот я, значит, тот там дал там столько-то, Рахманинов давал, например, деньги, там, ну как, там, 1000 франков, в общем, не такие маленькие деньги были по тем временам.
Ну, то есть давали те, кто зарабатывал, и те, кто мог достаточно много как-то,
да,
относительно много зарабатывать и что-то выделить.
Ну, потому что журнал все-таки продавался, его покупали в библиотеке. И что интересно, тираж был, в общем-то, небольшой по там, стандартам. Наверное, тех журналов, которые бы издавались в той стране, где русский язык родной. Но для эмигрантского журнала, толстого и недешевого, тираж до 2000 экземпляров...
Это хорошо.
Это было очень хорошо. Но хорошо. Печатали обычно 1000, потом допечатывали. И вы знаете, вот мне приходилось бывать в разных там, странах, в разных библиотеках университетских. Практически везде есть комплект современных записок. То есть университеты покупали, конечно. Университеты покупали. Я думаю, что библиотеки это были главные покупатели, но покупали и покупала и эмиграция. Покупали, читали. А, так,
и естественно, не только во Франции, а распространенные и в Германии.
Да, 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 в разных странах. Словакии, конечно, были, конечно, да, да. Ну вот представьте себе, чтобы вы поняли, о чем я говорю, когда я говорю о концентрации. А, Бунин Иван Алексеевич, конечно, звезда журнала, ну и русской литературы, Нобелевский лауреат тогда, единственный. Кроме всего прочего, там много публикаций. Назову «Митина любовь», «Дело Корнета Елагина», «Жизнь Арсеньева», «О Толстом», отрывки из книги. Так, «Несрочная весна». И еще кое-какие вещи.
Если сентиментально сказать, какое счастье в журнале прочитать впервые «Жизнь Арсеньева», например.
Да, совершенно верно. Алданов был одним из таких. Он, собственно, начал там печататься как исторический романист. «Святая Елена. Маленький остров» появилась впервые в современных записках, да. И далее поехало почти все романы Алданова. Я просто открываю указатель. Тут очень большой список, потому что это не только романы. Тут рецензии, и очерки, и рассказы, и романы, значит, «Заговор», так, кроме упомянутой «Святой Елены», «Пещера», так, и еще несколько его романов. В последней книжке был роман «Начало конца», так символически.
Символически, да, очень.
Получилось начало этого романа. «Ключ», ну и так далее. Так? И, конечно, из современной записки упрекали в том, что они, в общем-то, ориентировались на устоявшиеся репутации, что на их страницах не было места для молодых.
Ну, а Сирин?
Ну, об этом мы сейчас еще поговорим. Еще да, поговорим. Значит, их упрекали в этом, но можно понять редакционную политику журнала. Если они могут публиковать Бунина, Шмелева, Бориса Зайцева, Мережковского, Гиппиус и так далее, то, в общем, молодые пускай завоюют себе место под солнцем.
А как они завоюют?
А писать надо было качественно. И когда они стали писать качественно, то или просто появился великий писатель, один из немногих, который появился в эмиграции, если не единственный, которому, наверное, можно приложить это сочетание «великий писатель», да, я имею в виду Набокова,
да,
то почти весь русский Набоков был опубликован на страницах современных записок. Я вот...
Кстати, где он впервые появляется?
Ну, я не Набоковед, значит, вообще, по-моему, первой его вещью была «Машенька», да, если я...
Ну, скажем, да, да.
Если я не ошибаюсь, «Машенька», кажется, вышла не в современных записках. Сейчас мы откроем Набокова, который печатался также под псевдонимами, точнее, прежде всего, под псевдонимами Сирин, или Сирин, да, и Шишкова я почему-то. Вот. Вот кроме, значит, стихотворений, читаем романы «Защита Лужина», «Соглядатай», «Повесть», «Подвиг», так, «Камера обскура», «Отчаяние», «Приглашение на казнь». Это романы. То есть подавляющее большинство русских романов. Да, и «Дар», конечно.
Ну, естественно.
И, конечно, «Дар». Так? Конечно, «Дар», кроме того, и стихотворения, и рассказы, «Весна в Фиалете», скажем, и какие-то заметки о рецензиях Ходосевича, скажем, его статья, или рецензия на Алдановскую пещеру. Так что Набоков был очень неплохо представлен на страницах современных записок. Собственно говоря, еще раз повторю, почти весь русский Набоков того времени, он опубликован на страницах
современных записок. Ну, можно сказать, что весь главный.
Да, да. Не все были довольны. Довольны редакционной политикой журнала и тем, как и что они печатают, их литературными вкусами. Скажем, Марина Ивановна Цветаева была просто в гневе. в гневе, когда закрылся пражский журнал «Воля России», тоже имевший очень серьезный литературный отдел, она писала, что вот остались только ужасные современные записки. Ужасные современные записки. Вот представляете, мне, значит, Руднев, мне, один из редакторов, написал, что мы вообще стараемся как-то стихов поменьше, чтобы у нас так на 6 страницах 12 авторов уместилось. Вот. Ну, уж не знаю, писал ли на самом деле это Руднев. Он, конечно, был человек со спорными литературными вкусами. Но, знаете, не до такой степени. Я думаю, что Марина Ивановна немножко утрирует. Так вот, теперь посмотрим объективно, насколько был оправдан гнев Марины Ивановны Цветаевой. Ее стихи опубликованы в 36 книгах журнала из 70. Так что как-то на эти эмоции поэтов надо делать большую скидку и смотреть, что на самом деле было опубликовано, в каких объемах. И стихи, и проза. И немаленькие по объему. Так что причем эстетически, конечно, поэзия Цветаева была совсем не близка редакторам современных записок, которые все-таки были такие народники и немножко, немножко так остановились, такое ощущение на 19 веке, на такой хорошей русской прозе.
Ну, Марина Ивановна, да, наверное, даже это больше чувствовала, чем как-то вот были там материальные подтверждения такие явственные, количественные и так далее. Она чувствовала, что она в какой-то такой другой среде.
Ну, вот. Естественно. Да. Это была немножко не та компания, но они понимали, что она из себя представляет, и печатали исправно ее стихи. Причем имейте в виду, что она же уехала в СССР. Да. То есть в последних номерах она чисто технически не могла печататься уже.
Никак. Ну, это понятно. Да.
Значит, когда я говорю 36, это на самом деле не из 70, а из меньшего количества. Mm-hmm. Практически не в половине, а в двух третях, получается, номеров из тех, где она реально могла печататься, были ее стихи.
Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что у нас программа «Не так», Олег Будницкий. Мы говорим о современных записках, первый номер которых вышел 90 лет назад.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и силы». И сегодня посвящается передача, Олег Будницкий у нас в гостях, 90-летию журнала «Современные записки». Екатерина просит еще раз повторить, где можно, на каком сайте можно найти в формате PDF номера современных записок.
Это эмигрантика.ру.
Да. Ну, кстати, когда вы набираете просто «Современные записки», один из первых же сайтов, это помимо энциклопедических статей, как раз он и будет. Он и будет, этот сайт. Иван Алексеевич Бунин считал поэзию Цветаевой истерическими воплями. Это вопрос о вкусах, пишет Алексей. Ну, а, например, Набоков предпочитал прозе Бунина, предпочитал его стихи, между прочим. О прозе Бунина предпочитал не говорить вообще даже.
Но если мы будем о писателях судить по тому, что они друг о друге думали и говорили,
да, причем мы получим очень интересную картину. Диахронно, да, то есть и во времени там. Мы Льва Николаевича Толстого любим не за отношение к Шекспиру,
да, так что...
Да.
Это очень такие разные вещи. Так вот, еще немножко о свободе. Когда вышел 50-й номер современных записок, это было в 32-м году, там количество номеров снижалось. Было больше денег. Сначала он был ежемесячным, потом 4, там 6, 4, 3. Последние годы выходило 2 книги в год, но они были иногда потолще, до там, 500 страниц вместо 400. Так, вот в 32-м году, когда вышел 50-й номер, устроили такой юбилей. Одной из задач было, в общем, собрать деньги. И была масса приветствий. Я процитирую одно из них, приветствие Милюкова Павла Николаевича. «Юбилей современных записок – это праздник нашей свободы. Здесь сосредоточилось все то лучшее и ценное, что не уместилось в рамках советской диктатуры. Всем своим обликом журнал как бы говорил, мы – часть России, ее неотъемлемая часть. И пока мы существуем, нельзя считать русский национальный организм бесповоротно и до конца искалеченным. У нас там, на родине, есть свое законное место, и отнять его у нас нельзя никакими мероприятиями власти». И, как мы знаем, все они вернулись. Да, почти все эти произведения, опубликованные впервые в современных записках, были в России современной переизданы. Переизданы, выверены и так далее и тому подобное. Так и классики, которые были эмигрантскими классиками, а здесь называлось, как до сих пор в старой описи, в Госархиве Российской Федерации, письмо белоэмигранта Бунину.
Хорошо, да-да-да.
Ну, описи не переделаешь уже, ну и не нужно.
И не нужно, это зачем?
И так вот этот белоэмигрант, это практически на папочке, в которых лежат документы тех или иных литераторов, мыслителей и прочее.
Набоков писал, что хотел бы я... Любопытно было бы представить себе тот режим, при котором в России напечатают этот роман.
Вот.
Ну, любопытно,
вот.
Мы живем. Вот.
Да, мы живем при этом режиме, да. Вот. Так, но, хочу я здесь сказать но. Конечно, в журнале была свобода, ну, как я уже сказал, публикация там правых была исключена просто. Публикация правых...
От правых каких? Вот от какой?
Ну, вот я называю, скажем, там, ну, условно, вот Шульгина, да?
Да.
Шульгина... Причем, если писатель придерживался каких-то консервативных взглядов, консервативно тогда было словом достаточно ругательным в определенной среде. Так сейчас это нормальное слово, да, консерватор. Тогда это было, в общем, для, скажем, левой части российской общественности словом однозначно негативным. Ну, например, Шмелев, у него были другие взгляды. Но роман его печатали. «Няня из Москвы», скажем, был очень популярный роман. Хотя, скажем, «Солдаты» там не закончили публикации, но там, с моей точки зрения,
кроме... Но невозможно была, например, публицистика человека правых консервативных взглядов.
Да, да, да. Но, вот, скажем, было много публикаций таких историосовско-религиозной и так далее и тому подобное. То, что и представить себе было нельзя ранее. И закоперщиком здесь был одним из редакторов, Бунаков Фандоминский, который все больше дрейфовал в сторону религии, в сторону православия. И параллельно потом они, значит, издавали «Новый град», религиозно-философский журнал. Был и Бердяев, и весь список можно перечислить вот этих самых знаменитых русских философов, высланных в 1922 году на счастье, в том числе и современных записок, за границу. Они все представлены на страницах современных записок, хотя не всем это нравилось. Так, и вот эта ситуация, ну, в принципе, понимаете, в России журнал должен был быть с направлением всегда. Журнал без направления – нонсенс.
Ну да.
Современные записки, это отмечали очень многие, стал практически журналом почти без направления.
Да, потому что он был фактически сборной культурной России.
Да, иногда его называли «Альманах», но все-таки назвать журналом без направления нельзя. Все-таки оно было вот таким либерально-демократическим, и у них была некая граница, дальше которой они пойти не могли. И это чувствовало, скажем, Зинаида Гиппиус, которая придерживалась гораздо более правых взглядов, чем редакция, которую там много печатали, и печатали Мережковского в значительной степени, не только потому, что он был Мережковский, но и потому, что не хотели лишиться Гиппиус. Она им казалась более, я тоже так считаю, более талантливой, острой и стихи, и ее рецензии, и литературные вещи.
Мережковский замечательный прозаик.
Замечательное, но у меня такое ощущение, это как с оценками писателями друг друга,
ну, да,
что
мы
он,
тут
в общем,
впадаем, вот
да, немножечко уже выдохся в эмиграции. А Зинаида Николаевна как была злой и талантливой, так такой злой и талантливой и осталась. Так, и вот Зинаида Гиппиус сделала доклад в своем кружке «Зеленая лампа. Русская литература в изгнании» в 1927 году. Я цитирую. «Выучиться свободе, пожалуй, главная задача, задача эмиграции. Время требует, чтобы в понятие свободы общей было внесено и понятие свободы личной, принцип личности, различие и отличие одной пары глаз от другой». Ну, блестяще писала дама, да? «Смутно догадываясь о нем, ища подхода к свободе для себя и для других, современные записки то и дело перескакивают через свободу. И начинается в новых условиях старая песня. Общей прежней цензуры нет, так вот свои заветные законы о печати». И тут была некая сермяжная правда. Вы упоминали, да, историю с главой Чернышевского?
Да, с четвертой главой знаменитой.
В романе «Дар», и ее, в общем, они так и не рискнули пасквиль, в общем, на Чернышевского.
Там любопытно, что эта ситуация просто описана в романе.
Да, 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 да. Вот любили Набокова, печатали Набокова, но не смогли. не смогли. Вышел дар в современной летописи без этой главы. Прелюбопытнейшая история случилась с моим излюбленным героем Василием Алексеевичем Маклаковым. А история прелюбопытна с разных точек зрения. Вот как находили и вербовали авторов. Маклаков был человеком блестящим. И он был блестящим оратором и изумительным рассказчиком. И он по четвергам завтракал с Бонаковым Фондоминским, Молдановым, Керенским, Гучковым и так далее, другими людьми, которых объединяло одно. Все они были масоны. Это было у Евгения Юрьевича Пети, или Эжена Пети, директор канцелярии Мельярана. Жена была на русской, на Софье Григорьевне Балаховской из Киева. И они, в общем, устраивали, он был известный русофил Пети, и вот были такие, значит, завтраки. Ну, ничего специфически масонского там не было.
А какого толка они были масоны?
Ой, я, честно говоря, даже Великий Восток там
Великий
что-то...
Восток.
Да, по-моему, да. Ну, я в эти детали особенно не входил. Я читал эту пресловутую масонскую переписку, как Берберова называют, в Гуйре. Это никакая не масонская переписка, это все ерунда, это обычно...
Ну, с Берберовой отдельный вопрос.
Это другая история. Да, да, да. Кстати, тоже ее современные записки печатали. Она из молодых начала там публиковаться. Угу. И там не было никакой такой тайны ритуала. Масонский называют масон. Без всяких иносказаний, и все там знали, кто там есть кто, и, в общем, это был клуб.
И без финтифлюшек.
Да, абсолютно, это клуб по интересам, что называется. И вот Фондоминский, наслушавших рассказов Маклакова, пишет Вишняку, что давайте вы его там из Маклакова что-то. Фондоминский на юге там часто жил, человек был не бедный, там они проводили время на юге Франции и вели поэтому обширную переписку сохранившуюся. И он, значит, Вишняку пишет, ну давайте что-то из Маклакова вытяните. А Вишняк ему чересчур ленив, чтобы там что-то написать, пишет ему. Но он был прав и не прав. Прав в том, что Маклаков ничего не писал, по счастью, он диктовал. Почерк у него был чудовищный, и даже я, который провел там годы его рукописями, читать их в общем не могу, только отдельные слова. Так? Значит, он диктовал секретарю, и потом это перепечаталось, он правил. То, что тексты были такие. Но он оказался вовсе не ленив в этом отношении, и первый же текст, который он предложил современным запискам, это была его речь «Русская культура и Пушкин», произнесённая на Дне русской культуры в июне 26 года. Вот текст, который надо изучать в школах, с моей точки зрения. Вот, просто образцовый. Это на самом деле речь не только о Пушкине и русской культуре, это речь о личности государства. С тончайшим анализом. И вот он, в числе прочего, говорил, цитирую по памяти, что может государство? Вот она уничтожить Пушкина может, а создать нет.
Да.
Причем, да, Маклаков был такой государственник, в принципе, но вот эту антиномику он называл, личности государства, очень хорошо понимал, тонко чувствовал. И его тексты, большинство, вот об этом. И вот какое большое количество мыслителей мы до сих пор не знаем и не ценим. Причем тексты написаны не только глубоко, но и блестяще с точки зрения литературной. Даже не написаны, а рассказаны. Ну и потом пошло-поехало о Толстом. Маклаков был лично близок к Толстому, бывал в Ясной Поляне, знал его. И Георгий Адамович считал, что написанное о Толстом Маклаковом – это вообще лучшее написанное о Толстом. Там был целый ряд. Толстой и суд, Толстой мировое явление, большевизм и Толстой. Это просто вот гениальный текст, с моей точки зрения. Так. И так далее. Конечно, чрезвычайно увлекательны были для читателей некоторые дополнения к воспоминаниям князя Юсупова в дневнику Пуришкевича об убийстве Распутина.
Так.
Потому что Маклаков их консультировал.
Да, да, да. Вот. Да, да.
И когда следователь Соколов проводил расследование, то он снимал показания с разных людей, широко понимал свою задачу, и вот с дореволюционных времен. И в том числе он снял показания с Маклакова. Эти показания заверены, лежат в его архиве, в Гувере, ну, копия у меня дома. Так, значит, и он с некоторыми вариациями, он их опубликовал в современных записках по поводу выхода мемуаров Юсупова. А то он пишет, из его текста можно понять, что вместе с ними убивал Распутина. А дело было вовсе не так. Ну, придут такой штришок, характерный для представления о состоянии умов этих людей. Юсупов прочитал речь Маклакова в Думе 3 июня 2016 года. Такая она была антираспутинская, антиправительственная, что правительство нас ведет к поражению и прочее. Такая вполне патриотическая. И пришел к Маклакову на прием с тем, что Маклаков помог ему найти людей, которые убьют Распутина. Считая, что раз Маклаков говорит такие вещи, наверное, он знаком там с какими-то террористами. Тот ему сказал, что у меня не контора наемных убийц, а вообще чуть с лестницы его не спустил. Так? Потом к нему Пуришкевич подходит в Думе и говорит, слушайте, вот мы тут хотим убить Распутина, а может, вы как-то посодействуете? Но Маклаков понял, что это как-то уже довольно серьезно.
Какая вера в слово.
Да, значит, и он, в общем, их проконсультировал. Он сказал, что, во-первых, если хотите убить, убивайте сами. Если вы кого-то там наймете, это будет совершенно другой эффект иметь. Так? Во-вторых, он, значит, там дал советы, как его себя вести, чтобы их лучше не посадили. Ну, Пуришкевич, конечно, последовал, да? Первому же полицейскому, городовому сказал, смотрите, вот труп Распутина, я его убил. Вот. И он, Маклаков, дал, значит, этому самому Юсупову такую резиновую палку со свинчаткой, такой типа кистеня, который он когда-то купил в Париже, ну, на всякий случай для цели самообороны. И это было таки использовано. И сам Маклаков писал впоследствии, что в юридическом смысле был полностью соучастник убийства. Но сам он на всякий случай уехал в день убийства в Москву, где у него заранее был назначен доклад по аграрному вопросу там и так далее. Угу. Вот, алиби себе обеспечил. Но сказал, что если бы дело дошло до реального суда, я должен был сидеть.
Да.
Вот. И удивительно интересный текст, очень так тактично написанный и любопытный.
Интересно, вот. Как это обсуждалось, потом писалось, потом обсуждалось. Ведь была нормальная жизнь, вот такая, да? Ведь жизнь вокруг журнала.
Конечно. Я, кстати, в «Убийстве Распутина» где-то что-то смотрел по ящику случайно, и там английская разведка, еще что-то.
Не, ну там что-то. Я удивляюсь, как там марсиан не был.
Ну да, да, да.
Я уж не говорю уже о масонском заговоре.
Ну вот, цирк. Вот. Значит, так вот, все было нормально, пока Маклаков таки не дал им то, чего они хотели, воспоминаний, которые назвал «из прошлого». На самом деле, это не воспоминания оказались, точнее, не только воспоминания, а такой историосовский текст. Там вступительных статей было только 4 штуки в 4 номерах. Но тоже чрезвычайно интересно. И это было написано с прямо противоположных позиций вот воззрением редактора журнала на прошедшее. И это был такой обвинительный акт собственной партии, партии кадетов. Маклаков считал, что либералы должны были договориться с властью, должны были найти нечто, так сказать, какой-то консенсус, который бы спас страну от сползания в пропасть. А либералы, кадеты, блокировались, наоборот, с революционерами и использовали их, думая, что они их используют, а потом как бы придут к власти. А получилось, в общем, наоборот. Ну, это была в значительной степени умозрительная конструкция. Умозрительная конструкция. Но, тем не менее, тут было зерно истины. И что делать? Сразу скажу, что эти воспоминания, это, я считал всегда, что это самый длинный текст, опубликованный в современных записках, но вот Олег Коростелев уверяет, что текст Фандоминского «Пути России» все-таки длиннее. Значит, мемуары Маклакова печатались с 29 по 36 год. Последствия по названиям «Из прошлого» последствия вышли в 3 томах в Париже «Власти и общественность на закате Старой России». Тоже у нас, увы, не переизданы. Так, и Вишняк сразу, он был самый такой ортодоксальный из них, он сразу почувствовал неладное. И поразительно, начало мемуаров Маклакова, тут же статья такая же по объему Вишняка, которая объясняется, что вообще вот то, что пишет Маклаков, это все не так. Все неправда, все неверно.
Хорошо. Вот.
Потом они Милюкова подключали и так далее. И, значит, Вишняк пишет Фандоминскому, так, надо прекращать. Потому что, то что это такое вообще, то, что он пишет? Фандоминскому, ну я не могу, мне неудобно. Мы же его позвали. Вот. Значит, в общем, там были долгие переговоры, там ему дозировали, как бы, намекали, что не надо очень сильно там, хвалить Столыпина, например. Да? Он, значит, как бы, он был высокого мнения о Столыпине, причем как у конституционалиста, несмотря на то, что тот разогнал Вторую Думу, но он считал, что Столыпин в Третьей Думе умел работать. Так? И соблюдал основные законы там, апрельские 1906 года. Ну, это отдельный занимательный сюжет, не буду сейчас на этом останавливаться. Короче говоря, значит, что пишет Вишняк Фандоминскому? Что Маклаков нас честно предупреждал, что вы покупаете кота в мешке. А он не давал весь текст сразу. Он писал определенное количество страниц к номеру. Ну, человек был такой быстро, так сказать, ориентирующийся, и вот надо столько-то, он столько-то даст. Так, то есть, что они получили, не знали каждый раз. И вот он пишет, что Маклаков нас честно предупреждал, что вы покупаете кота в мешке. И он оказался совершенно прав. Кот оказался паршивый и блудливый. Ну, в отношении Василия Алексеевича Маклакова блудливый – это было совершенно точное определение, но не по отношению к его писаниям, а по совершенно другой части. И его приятельница Ариадна Туркова писала ему как-то, что «Что вы тут пишете вообще всякие там политические воспоминания? Напишите о своих отношениях с женщиной. Вот это будет чтение». Среди у него был роман «Среди прочих» с Александрой Калантай, между прочим. До еще революции, там, да, там есть и переписка там такая любопытная. Вот. Но сейчас вопрос не в этом, а в том, что, скрипя, так сказать, зубами, они все-таки это все напечатали. Велась там торговля по поводу там, отношения к Столыпину, еще чего-то, но этот текст был опубликован. И, с моей точки зрения, так сказать, Маклаковолюба, да, и Вига Маклакововеда, это самый интересный текст, опубликованный в современных записках. Ну, я не беру художественную литературу.
Ну, публицистический, да. Мемуарный.
Мемуарный, вот такой, да. Это самый такой любопытный, и он вызвал большую полемику.
Вот я напоминаю, что с Олегом Будницким мы говорим о журнале «Современные записки». Я думаю, что мы еще поговорим. У нас сейчас передача кончается, потому что возникает очень много вопросов. Один вопрос и одно очень большое сожаление. Наши, я понимаю, конечно, специалисты постоянно и открывают, и пытаются осознать то, что происходило и вот культурно-политической жизни, и, собственно, жизни эмиграции, и насколько это вот та половина русской мысли, в других обстоятельствах существовавшая, она глубоко недоосвоена и общественным сознанием, и индивидуальным сознанием многих из нас. Она недоосвоена. Она, как и многое в истории, недопереварена, не устоялась. Еще непонятно, какое это общее богатство. Непонятно. И насколько многие вещи в понимании и современных процессов, и в понимании и прошлого может нас двинуть вперед. Просто на более основательных каких-то,
безусловно,
я бы сказал, базах.
Только вот верхушку, да, то, что вот. Что называется, плывет в руки, бросается в глаза. А вот я приведу такой пример. Только дневников и воспоминаний, вышедших в эмиграции, указатель к этим дневникам и воспоминаниям составляет 5 томов. Только их перечень. Может, это я говорю только о воспоминаниях и дневниках, в которых содержится и ценнейшая информация, и разные размышления. Не говоря об огромном количестве статей, частные переписки, содержавшие нередко публиковаться, люди не всегда могли, очень важные и глубокие мысли. Ну, вот сошлюсь на трехтомную переписку Маклакова-Бахметьева. Это потрясающий памятник всероссийской политической мысли, культуры и просто шедевры такого эпистолярного жанра. Что касается современных записок, то вот некоторые вещи, о которых я говорил, и почему мы вот знаем в кухню внутреннюю некоторые вот такие без оглядки на цензуру выражения вроде «паршивого блудливого кота»,
ну, потом да,
завтра,
да.
Да? Это последние несколько лет был такой проект исследовательский о современных записках, точнее, по поводу подготовки к печати редакционной переписки современных записок. По счастью, значительная ее часть сохранилась. Это был вот такой проект, причем инициированный кем? Германскими исследователями. И деньги на это дело дал там не Германский фонд фундаментальных исследований на публикацию переписки современных записок на русском языке. Удивительные вещи бывают в мире. Манфред Шруба, есть такой замечательный словист из германский. Вот он был один из инициаторов и руководителей этого проекта. И вот только что вышла книжка «Вокруг редакционного архива современных записок», сборник статей и указателей подробнейших в издательстве НЛО «Новое литературное обозрение». Вот только что из печки. Чрезвычайно любопытно. Не только...
Но это можно будет купить.
Ну, наверное, да. Я думаю, что это есть продажа в НЛО. В издательстве это точно есть. Новое литературное обозрение. И здесь, почему я говорю, кроме статей самих по себе, чрезвычайно любопытных по разным авторам и так далее, здесь аннотированный указатель, и в том числе есть справочник, точно когда какой номер выходил, что очень важно для понимания, когда тот или иной текст вошел в оборот. И...
Да, И вот здесь возникает второй вопрос. Просто мне кажется, что стоит перед следующим разговором поставить еще несколько вопросов. Вот меня, например, всегда интересовали две вещи. Одна более очевидная. Насколько были в курсе того. Ну, я многие критические статьи читал того, что происходит в Советской России. Того, что происходит и политически, и культурно, и литературно. Здесь мы многое читали. Но для меня определенной загадкой остается, существовали ли какие-то связи, и насколько связи того контекста европейского, в котором они жили. Кажется все время достаточно изолированным от того, что происходило в Германии или во Франции, в художественной жизни Германии и Франции. Если речь идет о литературе, о поэзии, о прозе. Отдельные люди, да. Да, та же Цветаева, она существовала очень во многом в контексте того, что происходило в европейской поэзии. Но насколько это было, отражалось и в журналах, и в публикациях, мне кажется, что это было в достаточной степени изолировано, может быть, я не прав.
И да, и нет. Это было очень по-разному. Конечно, ключевой вопрос – владение языком. И, кстати говоря, значительная степень эмиграции распределилась по степени, я имею в виду интеллектуальную элиту, по степени владения языком. Те, кто остался в Берлине после конца гиперинфляции, когда там жизнь стала подороже, в основном очень многие остались потому, что прекрасно владели немецким языком, поскольку когда-то учились в немецких университетах. Французский язык был, конечно, всегда лучше, он был как бы основным иностранным в России из современных языков. Но, знаете, вот наше представление, что так прекрасно учили в гимназиях, сильно преувеличено.
Очень сильно.
Потому что на самом деле по-настоящему владели французским языком очень небольшое количество людей. И вот тот же Маклаков, он говорил речи по-французски. Вот. И он был в контакте, что давало ему особенное влияние в Париже, и почему Милюкова назвал однажды парижским губернатором. Потому что он мог говорить с министрами, депутатами и прочее, и он был человек их круга.
Олег Будницкий. «Современные записки» выходили с ноября 2020 года по апрель 40-го, и это целый мир. Мы к нему еще обратимся в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.